меня выносит, или я что-то чрезмерно чувствую, или я очень долго что-то чувствую.
Как понять, все ли у тебя хорошо с эмоциональным интеллектом, или он, может быть, хромает?
И необдуманно прыгаем в отношения не потому, что мы выбираем этого человека, а потому что нам очень сильно не хватало базовой любви, и нам хоть бы как хочется закрыть эту зиждущую дыру внутри.
Как развить этот самый эмоциональный интеллект?
Люди не говорят эмоциями, а говорят состояниями.
Можно ли назвать эмоциональный интеллект навыком?
В детстве как раз-таки за них гнобили, шеймили.
Здравствуйте, это Егор Егоров, врач с психологом. Есть ли у вас эмоциональный интеллект? Задавались ли вы когда-нибудь таким вопросом? А нужен ли он? А что, если у вас его недостаточно? В этих и других вопросах мы попытаемся сегодня разобраться. И у меня в гостях эксперт в этой сфере Мицкевич Елена, практикующий психолог, тренер эмоционального интеллекта, моя коллега еще и по подкастингу, автор подкаста «Ты – это важно» и одноименного портала с теплыми адекватными психологами. Лен, привет.
Привет, привет.
Я сегодня буду заниматься любимым делом, задавать глупые вопросы, потому что никакие вопросы не глупые на самом деле, и потому что это лучший способ разобраться в любой теме. А узнавать новое – мое любимое занятие. Так что начнем с самого важного и основного. Что такое этот самый эмоциональный интеллект и зачем он вообще нужен? Может, нам вообще без него можно как-то обойтись?
Слушай, эмоциональный интеллект ровно так же, как и любая другая какая-то сигнальная история. Нам нужно зрение, нам нужны сенсоры, нам нужно понимать, что мы чувствуем. И на самом деле вот в этом вопросе есть мое любимое заблуждение. Очень многие люди думают, что развитый эмоциональный интеллект — это такой про сверхчувствительность. Но вообще эти два понятия отличаются между собой, потому что сверхчувствительность — это повышенная чувствительность, у нее прямое значение, мне здесь даже больше добавить нечего. А развитый эмоциональный интеллект — это когнитивная способность, это способность осмыслять, что я чувствую, почему я так чувствую, для чего мне сейчас эта эмоция, и как я могу ее либо использовать на благо своей жизни, либо отрегулировать.
Где мы могли бы найти вот эти, знаешь, как сказать, признаки того, что эмоциональный интеллект в жизни особенно необходим? Может быть, где-то можно как-то и без него обойтись, а где-то он необходим. Или он везде нужен обязательно, как тебе кажется, вот здесь?
Абсолютно везде, но это мое субъективное и профессиональное мнение, я бы так сказала, потому что в контакте с собой нужны. От того, как вы можете понимать, слышать себя, строится контакт с собой. В отношениях с людьми нужны. Ну вот исключите эти два фактора из своей жизни, и, может быть, вы найдете сферу, в которой эмоциональный интеллект не нужен. Напишите тогда в комментариях, мне даже будет интересно.
Кстати, да, ребята, хорошая мысль, мне тоже. Скажи, пожалуйста, ты в целом, мне кажется, уже так немножко ответила на этот вопрос, но хотелось бы поподробнее. Можно ли назвать эмоциональный интеллект навыком? Или это какая-то условно врожденная штука?
Нет, это способность, которая развивается, потому что, ну, вообще она, по идее, должна развиваться с нашим естественным ростом, ну, так же, как мы, не знаю, учимся знать цвета, учимся различать, не знаю, там, звуки, вот, хорошо бы, чтобы взрослые рядом с нами были тоже такими же сигналами через свою сформированную психику, целостную, здоровую и умеющую различать эмоции, учили этому нас, но в реалиях, как бы, что имеем, то имеем, но это не означает, что сейчас, как бы, доразвить этот навык у себя нельзя. Поэтому, да, это точно способность, которая развивается. У нее есть четкие измеримые критерии. Я их фактически уже в первом ответе назвала, но я их отдельно озвучу, потому что у эмоционального интеллекта есть такие четыре ответвления. Это умение понимать, что я чувствую, умение видеть причины, почему я это чувствую, умение использовать свою эмоцию как энергию, как топливо, да, для того, чтобы что-то, я не знаю, сказать, сделать, замотивировать себя. Или же, если какая-то эмоция в данный момент неуместна, нет возможности как-то ей воспользоваться, понимать, как я могу отрегулировать, как я могу себе помочь. Если, например, сейчас понимаю, что со своей эмоцией я испытываю бессилие, мне ее никуда не пристроить, что мне сделать, как мне себе помочь, потому что огромное количество людей и приходит именно с этим запросом, типа, меня выносит, или я что-то чрезмерно чувствую, или я очень долго что-то чувствую, и это чаще всего не про длину эмоций, а не понимание вообще, что с ней сделать, как к ней приложиться.
Есть разные направления психотерапии, так скажем, разные школы, да, которые по-разному некоторые, ну, возможно, даже одни и те же явления трактуют по-разному, в зависимости от своей парадигмы. Ну, например, понимание своих эмоций, управление этими эмоциями. Может быть, в данном случае какая-то другая школа бы сказала, это вот так-то называется у нас, а не эмоциональный интеллект. Как тебе кажется, это схожие вещи, на которые смотрят по-разному разные направления, или это разные какие-то вещи? Как вот понять и отличить это?
Слушатели наши сейчас меня не видят, а слушают в записи. Я сижу, киваю головой и говорю, что да, это то же самое. Но слушай, это тоже ответвление, да, то есть это отдельная школа, которая специализируется именно на подходе, на там практиках и упражнениях. И у меня, например, как у специалиста, отдельная квалификация, как тренера эмоционального интеллекта. Но, безусловно, об эмоциях мы говорим абсолютно в любом подходе. Я не знаю, в гештальте, в КПТ.
Да, конечно.
Хотя, казалось бы, абсолютно вообще разные вещи по идеологии. Там, не знаю, в телесно-ориентированном подходе, в экзистенциальной психотерапии. Ты правильно сказал, мы часто об одних и тех же вещах говорим разными словами. И здесь это просто, на мой вкус, в хорошем смысле упрощенная система донесения информации и разложения ее. Я сама очень системно мыслящий человек. Наверное, об этом говорит мое прошлое и мое первое техническое образование, потому что в психологию я пришла очень сознательно, уже во взрослом возрасте.
О, интересно, так-так.
И мне... Это отдельный разговор. И здесь мне очень нравится, что это правда все очень доступно. То есть у тебя не возникает ощущение, что эмоции — это что-то сложное, потому что часто нас в детстве как раз-таки за них гнобили, шеймили, чувствительным было как будто бы недостаток. Я не знаю, нам часто как раз-таки различные директивы точно так же вносили «не чувствуй», потому что ты неудобный, когда ты испытываешь. А если взрослый не понимает и свои чувства выдерживать не умеет, то с ребенком ему тоже находиться очень и очень сложно. И
вот очень часто... плач, боль, какая-то, не знаю, агрессивная в том числе эмоция, вот это вот все, в общем, в принципе, быть сдержанным, удобным,
да. Ну, то есть не бойся, не злись. Господи, это, собственно, две самых базовых эмоции, которые вшиты в нашу прошивку, никуда от них не деться. Со стыдом и вином вот их как-то можно обойти по касательной. А вот избавиться от злости и от, например, страха невозможно. И это очень полезные эмоции. Их часто недооценивают. Это важно развивать себе и легализовывать. И техники эмоционального интеллекта, они в этом смысле очень доступны и понятны.
Может быть такая ситуация, когда у одного человека эмоциональный интеллект это такая вещь, которая ему досталась, скажем, большая чувствительность от природы, что ли? Или это исключительно вопрос воспитания, например, или приобретения этого навыка? Здесь ли есть такая генетическая, что ли, составная часть?
Ты сейчас говоришь про эмоциональный диапазон. Это одна история. А то, как ты слышишь себя, это другая история. Поэтому на первую историю, да, как бы, безусловно, есть какая-то предрасположенность семейная. Но что касается эмоционального интеллекта как навыка, это вопрос приобретаемый. То есть здесь чем больше легализованы чувства и умение разговаривать о них в среде, в которой созревал человек, тем легче у него с пониманием себя. Чем меньше, тем больше было директив, чем меньше было возможности проявляться, быть. Потому что на самом деле эта способность дает нам самое главное, что требуется, не знаю, каждой душе, каждому человеку. Право быть, право чувствовать, право быть живым. Потому что именно эмоции добавляют жизни жизнь. Прикосновения без чувствительности тела, ну, были бы, не знаю, функциональны только, да, такой теплой составляющей бы отсутствовал. Вот с эмоциональной нашей картой, с эмоциональным диапазоном такая же история.
Мы уже это затронули, я хочу, знаешь, так немножечко разложить все по полочкам. То есть эмоциональный интеллект, как некий навык, это не гомогенная штука. Вот какие конкретно у него есть составляющие? Есть, как я сейчас понимаю, значит, поправляй меня, если я не прав, есть какая-то часть его, которая про то, что ты чувствуешь, и есть какая-то часть про то, что ты делаешь с этими самыми эмоциями. Я потому что смотрел, когда готовился к выпуску, есть разные модели и конструкции. Какая-то состоит из там трех частей, какая-то из пяти, какая-то из 15, дай бог памяти, в общем, от разных специалистов. Вот как тебе кажется, не усложнять и не очень упрощать, какая из них такая идеальный вариант этой модели, когда мы могли бы человеку сказать, вот эмоциональный интеллект состоит из этого, этого, этого?
Слушай, я опираюсь на концепцию Йельского университета. Я обучалась, собственно, именно в этом подходе. Можете загуглить, я сейчас в теорию не буду давать. Мне кажется, что в таком просветительском выпуске это
да, чуть здесь, чтобы было понятно человеку, да, так, да, знаешь, да. Простыми словами. Я очень люблю, когда простыми словами.
Я еще раз говорю, это хорошо, если прям совсем упростить. Это умение понимать и поддерживать себя в эмоциональном плане. И, соответственно, умение понимать, что чувствуют люди рядом, и, собственно, что-то уметь делать с их эмоциями. Потому что, давай будем честны, очень часто люди, во-первых, не говорят эмоциями, а говорят состояниями. И это, правда, проблема. Потому
приведи
что часто
примеры, упираешь... чтобы всем было понятно. Это вот важный момент.
У меня недавно был пример, мы сейчас живем временно, приехали в гости к моей маме с моим младшим братом и сестрой. Я скажу так очень деликатно, у меня эмоциональный диапазон шире, чем у других членов моей семьи, я не говорю про мужа, который живет со мной.
Профессия такая, знаешь ли.
Да. И был какой-то конфликт у мамы и сестры, я все-таки сохраню здесь такую интимность этого процесса. Там был очень такой яркий момент, когда мама пыталась достучаться до сестры, говоря про нее, говоря про какие-то свои действия. А вообще-то надо было сказать: «Маша, я на тебя злюсь». Маша, это мою сестру так зовут. Все бы, или там: «Я чувствую сейчас беспомощность». И тогда вокруг этого было бы легче как-то найтись и прийти к какому-то консенсусу, а они очень долгое время бились, потому что было про кого угодно. Когда ты говоришь про другого человека, это про обвинение. Короче, мостик не строится, контакта нету. Вот это самый такой ближний пример, который был вот в несколько дней назад в моей семье. И таких ситуаций очень много, потому что люди начинают говорить: «Я вот делал», или «Я вот хотел», или там: «А вот ты». Тупик. Один про Фому, другой про Ерёму. Точки сопересечения не происходит. Когда мы все-таки говорим про чувства, у нас есть возможность слышать друг друга, быть в близости. А близость — это вообще, мне кажется, самое прекрасное, что может между людьми происходить. И тогда в ней можно уже находить какие-то нужные и верные слова, поддерживать и чувствовать такое преисполнение, наполнение после контакта.
Давай так грубо скажем, какой-то ты и дальше негативная характеристика, или, например, у меня эмоция, не знаю, там, я злюсь, я раздражаюсь и так далее. В первом случае это характеристика другого человека, ну, по сути дела, даже обзывательство, можно сказать. Во втором случае это то, что ты говоришь о своих эмоциях, соответственно, их понимаю и выражаю.
Что ты такой бестолковый? Или мне так грустно, что у тебя не получается, или я чувствую растерянность, беспомощность, когда там у тебя на 25-й раз не получается, и тогда это не про второго человека, а про себя рядом с ним. И тогда мы видим себя и свои переживания и можем встретиться.
Здорово. Мне кажется, это прям, знаешь, важная разница, которую нужно было бы подчеркнуть.
Да. Ну, кстати, знаешь, очень часто, когда люди вот в какой-то эмоциональной точке задаешь вопрос, что ты сейчас чувствуешь, я проводила уже 1001 такой практический эксперимент. Часто первичной реакцией либо растерянность, либо повтор по привычному такому сценарию, знаешь, проще по протоптанным нейронным дорожкам бежать. Или в такое, если человек все-таки замирает и осознает такое состояние: «Не знаю», как первичная фрустрация. И только потом, уже когда ты все-таки предлагаешь, ну, не знаю, эмоциональный компас, какой-то эмоциональный дневник, человек может назвать: «Ага, а чувствую я вот это».
Какие чаще всего ответы ты получаешь, вот эти первые самые, когда что-то сейчас чувствуешь, а тебе говорят, что ты дурак? Или как распознать, когда человек не понимает своих эмоций, например, в своем собеседнике?
Слушай, мне кажется, ответ такой очевидный, но
конечно,
человек,
это же психолог,
правда, не может назвать... Да, человек не может назвать это по имени. Он просто не умеет в себе это идентифицировать, он не умеет в себе этого понимать. Он либо начинает мыслями, либо событиями, либо действиями говорить. Эмоционального вообще понимания у него, что есть злость, что есть ревность, что есть зависть, как отличается одно от другого, чем отличается стыд от вины, как вообще внутри, в ощущениях и в теле различаются эти состояния. Нету. Вот этот пласт понимания себя отсутствует. А жить с человеком или вообще там с внутренним пространством, о котором ты мало что знаешь, ну, небезопасно. Это, знаешь, еще один поинт в сторону того, а зачем вообще нам нужен эмоциональный интеллект. Да потому что чем детальнее мы понимаем закоулки вообще внутреннего пространства, тем сильнее у нас внутренняя опора, тем легче нам находить решения, какие-то ответы и чувствовать здоровую уверенность в себе. А люди, которые не различают, они действительно потеряны. Они на себя, кстати, очень часто смотрят сквозь внешние обстоятельства без такой опоры на свои чувства. Потому что мало ли кто мне что говорит про меня, а я-то себя как ощущаю, а я что про себя знаю, а я какой.
Как раз ты очень такой сейчас практически подвод к следующему моему вопросу. Как понять, все ли у тебя хорошо с эмоциональным интеллектом, или он, может быть, хромает, или, может быть, его вообще нет? Вот самодиагностика, так сказать. Потому что людям часто кажется, что они хорошие, правильные, самые лучшие, это нормально, это естественное состояние, так сказать, психики человека, понимание того, что я со мной, ну, плюс-минус все окей. Как же все-таки понять, окей ли, если мы говорим про эмоциональный интеллект?
Одного вопроса, на самом деле, для введения будет достаточно. Что сейчас вы чувствуете? Вот попробуйте прямо сейчас на него здесь, слушая нас с Егором, дорогие наши слушатели, ответить. Я сейчас чувствую такое возбуждение, интерес, потому что я говорю на любимую свою тему, радость. При этом есть нотка злости, потому что у вас за кадром останутся наши технические неполадки, и это такое, чуть-чуть это мешает нашему потоку и единению. И все это, заметьте, даже, казалось бы, два таких антонима, да, и радость, и злость, они все равно присутствуют внутри. Так бывает. И чем шире наш вообще эмоциональный вокабуляр, чем больше амбивалентных, противоположных чувств мы можем замечать, тем легче нам находить то, на что мы можем опереться. И я часто своим, не знаю, слушателям, подписчикам, клиентам говорю: попробуйте повести эмоциональный дневник. Это самый простой инструмент, который уже сегодня может вас как-то поддержать и начать развивать. Бесплатных приложений и на андроиде, и на айфоне достаточное количество.
О, я потому что сказала про вокабуляр, я как раз подумал, а где же взять человеку, который никогда в этом не разбирался, и, например, у которого нет психотерапевта, да, где ему взять вот эти вот определения и слова, да, потому что есть какие-то, ну, такие понятные, да, злюсь, там, не знаю, радуюсь, грустно, весело, вот какие-то такие вещи, которые очевидные, а есть, вероятно, еще какие-то штуки, которые ты не знаешь, как назвать, можешь не знать. Соответственно, в этих приложениях точно так же ты можешь найти что-то. Я никогда не пользовался, просто я не в курсе, как это работает, расскажи.
Да-да-да-да-да. Я тебе могу сказать, я не очень рекомендую гуглить какие-то списки, потому что там, опять же, там какая-то просто база, дай бог ты там эмоций или чувств 20-30 найдешь. Есть два хороших приложения. Это не реклама, нам за это не платят, я их всех клиентам бесплатно раздаю. На айфоне это Feelings, на андроиде Feelings Guide, то есть гид по эмоциям. И вот там достаточно по ответвлениям от базовых эмоций, очень много полуоттенков, и хорошо бы зайти и приложить к себе. А сейчас, я не знаю, это безмятежность, это отрешенность, это скука, что вообще? Хотя с наскоку это могут казаться какие-то очень созвучные состояния, но вообще-то причины у них разные. Понимая причины, вы можете что-то сделать со своей жизнью.
Ну, знаешь, даже из того, что ты сейчас перечислила, я понимаю, каким образом, ты же понимаешь, я все пытаюсь сделать так, чтобы было непонятно, неудобно и почувствовать себя вот человеком, который не разбирается. Тогда легче объяснить, легче понять. Можно же сказать «мне плохо» или «грустно».
Вот, «плохо» — это состояние, спасибо. Угу. «Плохо» — это состояние, и «хорошо» — это состояние, оно ни о чем не говорит.
Вот к тебе приходит человек и говорит, ну, я, например, да, я вот тебе говорю, вот я пришел, потому что мне плохо. Че такое, не пойму. Как строится твоя работа? Что ты будешь делать так, чтобы понять, что с ним такое? Дать ему понять, что с ним такое, вот. Что он чувствует.
Слушай, ну если про работу говорить, то я, безусловно, спрошу, как долго это длится, что происходило в контексте, чем он сейчас живет. Ну а дальше уже, исходя из какой-то карты местности, скажем так, мы будем как бы пытаться все-таки найти вот этот вот мостик. А плохо это что? Плохо мне скучно, плохо мне тошно, плохо мне грустно или плохо я злюсь. И как дальше уже смотреть, потому что, исходя из, там, не знаю, злости, мы будем смотреть, на что она, спутником чего она является. Если скука, да, то есть, ну, часто скука у нас является таким спутником потери смысла, когда я не понимаю вообще, что меня наполняет, и мне в моей жизни неинтересно. Но просто неинтересно не дает нам такого насыщенного понимания себя, как то же понимание, что мне скучно. Вот я сейчас даже говорю, я через тело это очень сильно ощущаю. И, кстати, если, ну, как бы сложно идти именно через осознавание, через голову, через осмысление, через тело пойти точно так же можно, через телесные какие-то зажатости. Я поэтому говорю, да, здесь очень много содружеств для развития эмоционального интеллекта. Я всегда говорю, находите то, что вам будет откликаться. Чисто риторика эмоционального интеллекта, пожалуйста. Телесно-ориентированная терапия, пожалуйста. Гештальт-терапия, пожалуйста. Да даже в КПТ и в КБД там есть разные навыки эмоционального регулирования. Тоже, пожалуйста. Главное, замечайте, что у вас внутри. Не просто так у меня подкаст называется «Ты – это важно». Потому что то, что внутри, то, что вы чувствуете, это правда очень важно.
Здорово. Действительно, те вещи, которые ты говоришь, мне кажется, знаешь, было бы хорошо, мы с тобой вначале разговаривали перед записью, было бы хорошо, чтобы таким вещам учили детей. Даже, наверное, не в школе еще.
У меня один пример сейчас пришел в голову. Мы очень часто совершаем какие-то действия, и не знаю, и необдуманно прыгаем в отношения, не потому что мы, например, конкретно выбираем этого человека, а потому что, опять же, например, нам очень сильно не хватало базовой любви, и нам хоть бы как хочется закрыть эту зиждущую дыру внутри, и не видя, что вообще-то как бы не про то, мы в бездну бросаем, удовлетворения не будет. Мы часто очень по кругу входим и заходим в отношения, которые, ну, никак нас не преисполняют. И человека мы выбираем не потому, что конкретно он нам нужен, а потому что что-то внутри неудовлетворенное другое фонит.
Это, кстати, очень здорово, что такой пример привела, потому что это то, что, как мне кажется, объясняет более продвинутые варианты использования эмоционального интеллекта, да, когда ты не просто определяешь свои эмоции, а это уже что-то глубже. Когда ты начинаешь понимать себя. Потому что не просто важно сказать «я злюсь» там или «мне грустно», а вот что дальше за этим, какие у меня потребности, и как эти потребности сигнализируются какими-то эмоциями, это очень здорово, да.
Ой, я, кстати, могу привести пример, и мне здесь абсолютно как-то ок показать себя уязвленной и живой. Я им делилась на своем маленьком телеграм-канале, но мне кажется, здесь большее количество людей может это услышать. Был тоже недавно такой прецедент в моей жизни. Я в психотерапии уже давно в своей личной, и, собственно, детские травмы уже по 25-му кругу с разных сторон как только не прорабатывались, а это такая очень интересная история, что ты как по уровням. Вроде на самом, опять же, вот как ты сейчас описывал, на самом примитивном разобрался, потом заходишь с какой-то другой жизненной ситуацией, понимаешь, вот оно опять. Мы ехали, опять же, со всей моей семьей поужинать в ресторан. У мамы был день рождения. Нас много, мы разделились на две машины. У нас была машина девочек, машина мальчиков. Впереди сидела я, на заднем сиденье мама с сестрой. Я еще какие-то заканчивала рабочие вопросы, переписывалась, какие-то сообщения слала, в телефоне сидела, в общем, одним словом. А девчонки мои на заднем сиденье что-то обсуждали. У меня сейчас сестра заканчивает 11 класс, это очень такой эмоциональный процесс, там куча волнений. И я в какой-то момент, вот знаешь, как интересно, когда ты уже правда это все развиваешь, не обязательно, чтобы это произошло, ты внутри уже умудряешься это раскладывать. Сейчас попытаюсь описать картину. Они там так воодушевленно, любовно что-то рассказывают, и я чувствую, у меня подмывает вынырнуть из своего телефона и такая «А я». И я не успела ничего сделать, я даже никакого звука не произнесла, эта вся рефлексия происходила внутри. Я останавливаю себя, говорю: «А что ты хочешь сейчас делать? Почему тебе сейчас хочется про себя заговорить? Что с тобой? Ты себя чувствуешь одиноко?» Ну, что возможно, потому что они в своем процессе, ты в своем. Или что? И когда я стала разворачивать вообще вот это вот свое состояние, свой позыв вмешаться и каким-то таким образом перетянуть одеяло на себя, ну или хотя бы чуть-чуть такой видимости себе дать в этом процессе, я, кажется, опять вернулась там в свою старую рану, что я очень долгое время папой была эмоционально невидима, да и сейчас. Ну, как бы сейчас не очень сильно страшно, а вот та маленькая Лена внутри до сих пор еще иногда фонит. И это было не что иное, а меня. Можно меня? Я тоже хочу любви. Мне тоже хочется быть с вами, мне хочется быть видимой. И когда я внутри это себя обнаружила, опять же, все это невидимо абсолютно для моих близких, это происходило внутри. Мне было легче прийти и сказать: слушайте, я все, а можно я к вам? Я тоже хочу сейчас как-то пообщаться. И это не было каким-то прецедентом, который, ну, мог бы обидеть мою сестру, что, ну, Лен, блин, ну, мы сейчас про меня говорим, куда ты лезешь? Ну, я сейчас фантазирую, да, или еще каким-то таким. Я не создала дискомфорт своим близким. Я просто отрефлексировала внутри, увидела свою потребность и нашла максимально щадящую такую, подходящую под ситуацию форму для того, чтобы ее удовлетворить.
Здорово. Слушай, это здорово. И при этом получается, что у тебя твое действие на самом деле не изменилось. Ну, то есть оно изменилось, но посыл сам, интенция как бы осталась та же. Ты не то чтобы, знаешь, я подумала, это потому что у меня из-за детских травм, и такая: давай-ка я посижу, помолчу.
Нет, нет, я все равно, я увидела, я поняла, что, ну, с того ребенка, там, не знаю, условно, метафорически такого плачущего внутри, я сама утешила, успокоила, ему не надо было вот это вот: а можно наружу, пожалуйста? А уже как-то вышла вся нормальная моя цельная личность с пониманием: да, я правда сейчас хочу тоже как-то вникнуться, и эту потребность я могу удовлетворить, только безопасным способом.
Дорогие слушатели, в моем подкасте появилась новая рубрика, которая называется «Еще один психолог». В ней я буду рассказывать о выдающихся психологах, психиатрах и ученых из разных стран, которые повлияли как на психологию и психотерапию, так и на нашу культуру в целом. Я буду рассказывать об их идеях, открытиях и интересных фрагментах биографий. Хочу выразить отдельную благодарность моим друзьям из Aviasales, потому что эту рубрику мы делаем вместе с их суперполезным сервисом для путешественников, который называется «Еще». И сегодня в рубрике «Еще один психолог» речь пойдет о такой знаковой для психологии фигуре, как Дмитрий Николаевич Узнадзе, грузинский советский психолог и философ, разработавший психологическую теорию установки. Это популярное слово «установка» стало таковым именно благодаря ему, а его теории сделали Дмитрия Николаевича известным в мировом сообществе психологом. В то время, когда был открыт феномен установки, сама психология представляла собой науку о психологии человека без личности и человеческих отношений. Изучались или психические процессы, или двигательные реакции. Именно благодаря Узнадзе появились представления и о других видах установок, например, социальных. Узнадзе нашел изящный экспериментальный способ обоснования своих теорий. Испытуемым клали в руку два предмета, которые отличаются по размеру. К примеру, шары. Больший в одну, а меньше в другую. После 10-15 повторений подопытные получали совершенно одинаковые шары и должны были сравнить их между собой. Выяснялось, что подопытные не замечали того, что шары одинаковые. Большим казался шар в той руке, в которую в предыдущих опытах они получали меньший шар. Это и есть сформированная установка. Узнадзе изучал импульсивное и волевое поведение, такие понятия, как слабость и твердость воли. Доказал, что существуют и другие виды активности – внушение и принуждение. Его теории и работы до сих пор изучаются студентами психологических факультетов, а благодаря его трудам люди иначе взглянули на механизмы человеческого поведения. Он первым развивал психологию на своей родине. С его помощью была открыта кафедра психологии, а позднее и общество психологов в Грузии. Кстати, побывать в этой замечательной стране можно сейчас весьма легко, а у моих друзей Aviasales есть суперполезный сервис «Еще». Он поможет вам найти много всего интересного в поездке. К примеру, под Тбилиси у еще есть информация о крутых винодельнях, чтобы провести время весело, о стрит-арт-объектах, чтобы познавательно. Есть гайды местных по дворам Тбилиси, чтобы окунуться во внутренний мир города. Есть свои люди, с которыми можно списаться и договориться об экскурсии или фотопрогулке. Еще многое другое. Помимо этого, через сервис «Еще» можно получить кэшбэк на отели, трансфер, туры и даже ПЦР-тесты. В рублях, а не в баллах или бонусах, с возможностью вывода на карту. И кэшбэк не сгорит, а останется с вами до тех пор, пока вы его не потратите. Полученный кэшбэк с поездок легко отбивает годовую стоимость сервиса – 1490 рублей. А по промокоду «Чай с психологом» пишется по-русски слитно, вы получите дополнительную скидку 10%. Ссылку и промокод я продублирую в описании этого выпуска.
Почему лично тебе, как профессионалу, стала интересна именно эта сфера?
Потому что вот если мы говорим про... Я не могу сказать, что это какие-то врожденные способности, но ты наверняка знаешь этот факт, что эмпатия, она очень часто развивается такой от сверхчувствительности, когда ты базово в детстве себя не очень безопасно чувствовал, ты так вот замерев, прислушивался к ситуациям вокруг. Это моя история. Мама моего детства, почему я так говорю, потому что моя мама сегодняшняя — это вообще два разных человека. У меня с ней есть выпуск классный на эту тему, люди могут послушать, правда, как-то наполнится. Так вот, мама моего детства и папа моего детства не разрешали мне дверь в мою комнату закрывать. Всегда была хоть какая-то приоткрытая щелочка, и я очень часто по шагам могла определить, в каком настроении у меня родители. И вот с таким бэкграундом, да, и с профессиональным интересом я поняла, что окей, ну вот есть у меня такая способность, скажем так, на болезненных обстоятельствах выросшая. Я правда очень хорошо умею чувствовать себя и умею чувствовать других людей. И мне захотелось дать этому такое профессиональное обрамление. Я всегда смеюсь, что я амбассадор эмоций. Мне правда очень хочется их защитить и показать, что чувствовать — это прекрасно. Развитая чувствительность — это не про... Знаешь, как многие говорят, а вот если мы сейчас все начнем злиться, что за хаос будет происходить? Но мне опять же хочется сказать, что увидите, это умение осмыслять и той же злости находить здоровую, взрослую, дипломатичную форму.
То есть это как раз-таки не бесконтрольное какое-то выражение этих самых эмоций, которое людям кажется, что это будет усиливаться, да, и выливаться, а это как раз-таки, наверное, и есть этот самый контроль, осознание. Ну, контроль не совсем такое слово, которое хотелось бы здесь применять, наверное, контроль, да, но имеется в виду, что когда ты осознаешь это, как я понимаю, да, поправь, если не прав, когда ты осознаешь свои чувства, и у тебя происходит понимание, откуда они, зачем они, что они мне делают, и какие образом, нужно ли мне их выражать, не нужно, и вообще удовлетворить эту потребность, то таким образом ты в целом их и контролируешь лучше.
Мне больше нравится слово «регулируешь». Ты ими управляешь, ты с ними дружишь, ты с ними в контакте, ты понимаешь, где их можно, как вот в моем примере, вынести наружу. А если бы это было неуместно, но я бы как-то с собой по-другому договорилась и эту потребность, ну, в другом месте удовлетворила. Да даже просто, понимаешь, заметить себя иногда очень сильно наполняет, когда ты внутри себя не одинок.
Здесь еще, знаешь, какая штука мне сейчас в голову пришла? Когда у людей есть вот это понимание того, что со мной происходит, что у меня за эмоции, то пропадает необходимость и пропадает желание вообще в целом обвинять других в своих проблемах.
Да, еще раз да. Знаешь, как интересно, почему я сейчас особенно как-то воодушевлена и горю в нашем разговоре, потому что, живя двумя семьями, все-таки мы с мужем — это одна семья, мама с братом и сестрой — это другая семья, у нас не проходит недели, чтобы не было какого-то разговора и состыковки. Это очень важная синхронизация, когда очень сильно разные люди и семьи живут вместе. И я вижу, как действительно, когда еще этот навык до автоматизма не доведен, как много конфликтов может происходить. А когда ты все-таки останавливаешься и как-то еще раз и еще раз возвращаешь себе себя: а что я сейчас хочу сказать? А кому я сейчас это хочу сказать? А для чего я хочу сейчас это сказать? И как это про меня? Что я-то чувствую в этом моменте? Правда, все очень сильно упрощается, потому что тогда не ты, зараза, а я злюсь и, возможно, не выбираю тебя и не хочу с тобой находиться. Чувствуешь, как сильно отличается вообще состояние?
Да, да, да.
Мы забираем здоровую ответственность себе, выстраиваем эмоциональный интеллект, мы, правда, очень сильно прокачиваем свою взрослость, ответственность и возможность. Знаешь, у Ирвина Ялома есть чудесная цитата про авторство жизни. Вот мне хотелось сказать, да, и мы становимся авторами своей жизни. И это означает ответственность, ответственность за то, что со мной происходит. Потому что все, что я чувствую, это про меня. Это про мои ценности, про мой какой-то опыт, про мои желания, про мою силу и бессилие и так далее.
Немножко возвращаясь к предыдущему вопросу. Может быть, есть какие-то профессии, какие-то сферы интересов и занятости, так скажем, к которым люди с развитым эмоциональным интеллектом тянутся как бы сами? Первое, что приходит, это почему к предыдущему вопросу? Первое, что приходит на ум, это, безусловно, какие-то, наверное, помогающие профессии, особенно вот, ну, психотерапевт, например, да, психолог. Может быть, еще есть какие-то вещи, как тебе кажется? Есть вообще такая тенденция тянуться к определенным видам деятельности?
Слушай, я, ну, как бы могу же говорить только, например, исходя из своего видения, да, я все-таки не столько теоретик, сколько практик, и у меня абсолютно, ну, как бы из разных сфер деятельности есть клиенты. Да, конечно, что люди творческих профессий, и у которых, в принципе, даже, может быть, это не профессия, а творческого внутреннего состояния, больше испытывают в этом потребность понимать вообще, что со мной происходит. Мне кажется, что здесь здорово бы, опять же, вот, моя идея в том, чтобы это не делить, что вот одни тянутся как бы и здорово. Мне кажется, что это важно в абсолютно любой сфере жизни. Я сейчас, кстати, еще один поинт хочу донести. Даже если ты, я не знаю, проектировщик, и, не знаю, сидишь, работаешь с чертежами, ты-то у себя все равно в этом процессе есть. Исходя из того, что ты чувствуешь, что, не знаю, прости господи, к этим чертежам, тоже очень сильно влияет на твое состояние, потому что очень часто люди пытаются строить свой график дня, какие-то планы, исходя из директивного «надо», а не от своего состояния. Наше состояние тоже может быть очень сильно нам полезно, потому что, исходя из того, что мы чувствуем, какое количество у нас энергии, мы можем это распределять под задачи в любой абсолютно профессии. Ну, то есть, если я сейчас, не знаю, у меня вроде ок с настроением, но что-то нету энергии, я могу какими-то планирующими задачами позаниматься. Если у меня сейчас какое-то ни настроение, ни энергии, я могу какой-то рутиной такой позаниматься, в воодушевлении третью задачу. И когда я слышу себя, вне зависимости от своей сферы деятельности, я могу свой день планировать, свою жизнь планировать, я могу здорово управлять. Поэтому, возможно, есть профессии, которые располагают к этим навыкам, к этому изучению, но я бы предложила людям не создавать вот в этом месте себе шаблонов, а попробовать увидеть, а как мне в моей жизни это может помочь. А, безусловно, есть ответ на этот вопрос. Он просто у каждого свой.
Теперь будет вопрос, который мне особенно интересен, и, наверное, всем тоже. Как развить этот самый эмоциональный интеллект? Как его усилить у себя?
Частично мы с тобой уже сегодня ответы давали. Это как раз-таки вот банально с пониманием своих чувств, да, с тем же дневником эмоций. Это с взращиванием телесной внимательности, потому что все взаимосвязано. Психо-сома, сома-психо. Нам хорошо бы видеть какие-то свои зажимы, потому что я часто говорю, что здоровая психика, гибкая психика, адаптивная, здоровое тело, гибкое тело. Как только у нас где-то появляется, тут ломит, тут что-то зажато, неважно, будь это про тело или про душу, то хорошо бы как-то направлять на внимание.
Ну, слушай, самое, здесь, конечно, простое... мне всегда хочется пояснить один момент важный, потому что я не на 100% разделяю эту концепцию, если честно, телесности, признаюсь честно. Это отнюдь не значит, что если у человека сломана нога, значит, с его психикой что-то не так. Или если у человека какие-то системные заболевания.
Я не говорю, что если есть какие-то локальные обстоятельства или хронические обстоятельства. Вопрос, вот ваше тело дано и точка, неважно, в каком вы сейчас состоянии, да даже со сломанной ногой можно, я не знаю, потянуться, размяться. И здесь скорее про такую, про взаимосвязь, что через тело мы можем слышать свои эмоции, замечать какие-то состояния. Есть, кстати, очень хорошие инструменты, которые в том числе помогают регулировать чувства через телесность, через понимание, где это живет в теле. От любой исходной точки, неважно, есть у вас хронические заболевания или с вами сейчас, желаю всем целых ног, что-то не так, мы можем продолжить эту работу и находить какие-то инструменты и поддержку.
Да, я извини, это ни в коем случае не в твою сторону. Я просто каждый раз, когда говорят про телесность, я лишний раз людям напоминаю о том, что не стоит трактовать это вот таким прямым образом, да, потому что многие думают, что у меня болит живот, или у меня там проблемы с ЖКТ, или у меня какое-то большое системное заболевание. И есть специалисты, которые трактуют это как нет никакого заболевания, это все психика у вас. Нет, я не про себя ни в коем разе.
Мне даже было интересно, почему ты вот эту вставку сделал, потому что в том посыле, который я несла, это не подразумевалось. И теперь я тебя слышу. Теперь я тебя понимаю. Ой, я здесь тоже абсолютно не так, что, знаете, рука прочесалась, там, не знаю, это папа зафонил.
Да, ну, да, 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 да. Знаете, это, у вас онкология, потому что вы злитесь на своих родственников. Типа что?
Да, я здесь все-таки придерживаюсь более такого критичного восприятия действительности. Иногда банан — это просто банан. Отвечая все-таки на твой вопрос, самый простой инструмент и рабочий, это пойти к психологу. Ну, потому что мы либо платим как бы деньгами, идем к человеку, который 1000 часов потратил на свое обучение, еще столько же там на интервизию, супервизию, личную терапию и так далее, и получаем как бы квинтэссенцию и профессионализм. Либо чуть-чуть дольше, либо временем, и самостоятельно пытаемся разобраться. Но знаешь, на выпуске, например, с моей мамой, мне, когда я в очередной раз это услышала, что она, например, от точки понимания, что, не знаю, у них отношения с отцом уже рушатся, до развода шла 7 лет, мне становится очень грустно, что в тот момент как-то вокруг нее не появилась информация, что вообще-то можно пойти к психологу. И в таких ситуациях мне кажется, что мы делаем выбор сами, поэтому обратиться. Мы не просто так своей деятельностью занимаемся, да, мы занимаемся просветительством, популяризацией, о том, что посмотрите, это важно, это доступно, можно на любые финансовые возможности найти, там, не знаю, специалистов, инструментов, можно что-то сделать прямо сейчас.
Здесь еще, знаешь, такая важная штука, которую мне очень часто хочется повторять практически всем, что единственный ресурс, просто вот других нету в вашей жизни, который не восполняется, это время. Все остальное можно восполнить, включая невероятные деньги, маленькие деньги, не знаю, там, здоровье еще не восполняется, но в целом здоровье и время — это две вещи, которые идут параллельно.
А здесь мы с тобой фактически говорим про психологическое здоровье, про то, насколько мне хорошо сейчас в моей жизни, в действительности, что я могу с этим сделать. Потому что даже в самой большой неопределенности, которую, например, мы сейчас испытываем сейчас в мире, найти место, где какой-то контекст событий тебя бы не касался, практически невозможно. Но при этом вот во всей этой неопределенности можно найти точки опоры как минимум в себе. А начиная с себя, это можно как-то по чуть-чуть экстраполировать на окружающую жизнь и на отношения, которые тебя тоже окружают.
В общем, друзья, развиваем интеллект как можем разными способами. Если это медленно и вам хочется побыстрее, так сказать, пожить в таком более счастливом, что ли, состоянии, в состоянии понимания себя и других, то тогда всем рекомендуем специалистов. Вот, опять же, у Лены есть прекрасный подкаст, у Лены есть прекрасная комьюнити, где можно найти специалистов, которые этим профессионально занимаются.
А, кстати, комьюнити мы создавали ровно-то с этой целью, чтобы, окей, начните с подкаста, потом, не знаю, приходите в портал, там есть классные посты, эфиры, упражнения, вы уже что-то можете сделать. Мы очень насыщенно ведем и делимся открытой информацией. Захотите индивидуальной помощи? Да, у нас, знаешь, как нас мало, но мы все на виду, и правда, все мы с моими коллегами как на подбор, с таким общим посылом какой-то ценности человеческой доброты и гуманизма. В общем, посмотрите, вокруг вас уже наверняка есть возможность, чтобы позамечать себя, позамечать то, что вы чувствуете, и чтобы добавить в жизнь жизнь. Это важно.
Слушай, а можешь здесь, кстати, припомнить, может быть, какие-то истории своей жизни или истории успеха своих клиентов, когда развитие или выход на новый уровень эмоционального интеллекта помогало этой жизни поменяться?
Один, наверное, пример происходит у меня сейчас прямо перед глазами. Все-таки клиентов я бы, наверное, не трогала ради конфиденциальности, поэтому я как-то пойду по ближнему кругу. У меня, например, очень сестра тяжело говорит о чувствах. У нее еще такой отстраняющийся тип привязанности. Она в каких-то сложных обстоятельствах уходит очень глубоко в себя. И вытаскивать из себя вообще какие бы либо слова, уж тем более о чувствах, ей очень сложно. И вот сейчас мы приехали побыть, погостить, живем 3 недели, и я вижу, как она теплеет, расцветает, и это совершенно становится другое в плане, не знаю, радости и живости человек. У меня есть прецедент, когда человек очень долгое время на вопросы, что ты сейчас чувствуешь, отвечал «не знаю». И мы как-то очень стойко с этим сопротивлением, с вот с таким с стоп-фактором разбирались. А после этого, спустя какое-то время, приходил на консультации такой: «Сейчас я расскажу то, что я чувствую». Там шел целый поток. И ты понимаешь, что столько в этом жизни, столько в этом кайфа, понимания себя и силы, и ресурса. Эмоции, правда, не про слабость. Это очень большая сила и информация о нас, о себе, о текущей нашей точке жизни. Поэтому...
Особенно признавать какие-то эмоции, которые тебя обучали как не самые подобающие.
Я злиться, например, долгое время училась. Вот я тоже, мне кажется, могу у себя как прецедент вынести, потому что я была очень хорошей девочкой, такая прям.
Я не злиться учился. У меня со злобой все нормально всегда было. Ну, в плане она не была какой-то чрезмерной, но как бы с этим, в этом плане было все нормально. А вот то, что у нас, знаете ли, в России особенно, да не только в России, на самом деле, говоря про гендерные стереотипы, маскулинность и вот эти все вещи, это, конечно, плакать мужикам. Вот это я научился, мне кажется, в прошлом году только со своей психотерапевтом. Я не знаю, где ты рассказывал.
Это прям, я тебя так поздравляю. Да, мне кажется, что это так освобождает.
Это прям,
а
да.
Мне кажется, что человечность в мужчинах такая естественная. Все мы люди, она очень важна. Что женщины чувствуют, мужчины чувствуют. Ты знаешь, что у нас, правда, огромное количество людей в жизни тратит столько своих сил, действий, времени, избегая тех или иных чувств вместо того, чтобы жить.
О, да, это уже моя профессиональная сторона вопроса. Занимаемся этим, да.
Да, и это прям отдельная такая боль, потому что нас не учили проживать сложные чувства, это уже боль. А я всегда говорю клиентам, боль не равно страдание. Страдание — это то, как ты справляешься, а боль есть боль. Вопрос, что ты с ней будешь делать, как ты себя поддержишь. Это тоже про понимание себя и поддержку, и про тот самый эмоциональный интеллект. И здорово бы уметь проживать свои чувства, потому что не бывает обиды, длящейся 20 лет. Если вы 20 лет испытываете какое-то чувство, вы 100% его не прожили. Хорошо бы, в конце концов, не бегать от фильма, а посмотреть его, да, не избегать обиду, а войти в нее и разобраться, что там происходило. Потому что если мы даем себе возможность, взращиваем себе этот навык быть и выдерживать чувства, они очень быстро нас покидают. И мы так легко двигаемся по жизни. Мы очень созидательно тратим свое время. Мы действительно можем наполнять тем, что важно, и не защищаем себя какими-то привычными реакциями, да, от действительности, а можем смотреть на нее честно, смело, открыто и быть. И здесь нужно капслогом пустить. Быть. С большой сюда.
Буквы. Да, все так, не добавить, не убавить, слушай. Теперь я использую это как инструмент, знаешь, иногда вот хочется плакать, а повода нет. Ну, как бы официального, не даешь себе. Я еще, как ты понимаешь, не совсем, да, я в процессе этого, еще пока не даю себе официального повода. Вот иногда позволяю, а иногда включаю киношку, но уже осознанно, мне даже как-то это нравится.
Тоже инструмент, но если уж не хатика, то что-нибудь полегче.
Хатика я не могу посмотреть, у меня две собаки, хатика я точно не переживу.
Слушай, у меня тоже есть собака, мы с тобой уже смеялись, что это объединяющий такой фактор. Я над собачью жизнью то ревела, ну как бы, причем я и супруг рядом вдвоем. Ну что тут взять? Конечно, но посмотри, за этими слезами, за этой грустью и болью в базово лежит любовь.
Да, безусловно.
Любовь,
безусловно,
к животным. Как можно не разрешать себе горевать и сопереживать, когда вообще-то это про фундаментальную потребность, которая так тебя обогащает?
Это, безусловно, конечно, избегание. Знаешь, этой серии вот я понимаю, что наши с тобой животные проживут, скорее всего, меньше, чем мы. И я такой, мои собаки никогда не умрут. Нет, этого не будет, все. Нет, не умрут. Но я понимаю, что это детский сад, и ты понимаешь, что умрут, конечно. Но это та история, о которой я не хочу думать сейчас.
А у нас обратная ситуация, кстати, поделюсь с тобой личным таким моментом. У нас, ну, я говорила, два кота и собака, и мы в какой-то момент уже давно посчитали, что, несмотря на то, что они там чуть-чуть отличаются по возрасту, с учетом их пород, они уходить будут плюс-минус в одно время. И у нас периодически сейчас бывает такое, что Фелечка, Фелечка, дорогой, или там Элечка, Феля, Эля и Рэй. И что мы, понимая вот это, какой-то лишний момент, ты подходишь, осознавая, что он с тобой конечен. Но здесь мы, знаешь, входим в другой мой любимый пласт, во вторую мою любовь, экзистенциальную психотерапию, что принимая смерть, мы живем.
Да,
вот.
Конечно.
Но здесь вот и ты лишний раз, напоминая себе о том, что это не навсегда, даешь себе возможность сейчас гладить, наслаждаться, любить, и вот в этой шерсти как-то жмакать ее и преисполняться.
Мы уже немного затрагивали эту тему, и она, мне кажется, особенно важной. Как заложить основы эмоционального интеллекта и развивать его у своих детей?
О, правда, люблю этот вопрос, прекрасен он. Понимаешь, в чем фишка? Вот давай будем честны. Дети приходят как чистый лист. Не знаю, есть ли у тебя в окружении, у друзей, у кого-то примеры детей. Они, если грустят, грустят. Если злятся, так злятся. Вообще-то ребенок приходит с прямым и чистым контактом со своим телом, естеством. Здесь главное не навредить. Здесь главное помочь это как-то подхватить и доразвить. Потому что вообще-то, ну как бы, если нам больно, мы же плачем. Да, как бы,
но
особенно
дети.
Детство, если
дети.
Вспомнить. Да. Здорово, чтобы взрослые, как бы, если правда настолько больно, разрешали себе тоже, не гасили это в ощущении, не сохраняли это в теле. Так вот, относительно детей, мне очень хочется родителям сказать, не испортите. Во-первых, занимайтесь в первую очередь собой. Если вы собой будете заниматься и развиваться, воспитанием детей там останется минимальный процентаж, потому что они будут об вас, они будут видеть, что родители разговаривают, не знаю, не уходят плакать в другую комнату, не прячут какие-то эмоции. Родители живые, я могу быть живым. И тогда принимать детей в их естестве будет легче, помогая им просто социализироваться и понимать, как устроен этот мир, и находить себя в нем с нормальными какими-то здоровыми границами.
А я вот тебе позволю поопонировать. Мне кажется, такое распространенное мнение. Но а не кажется ли вам, что вот если мы совсем не будем каким-то образом, как сказать, направлять эти эмоции, каким-то образом, может быть, их иногда гасить, то они выйдут совсем из-под контроля. Вот нельзя же ребенку позволять выражать все эмоции в 100% случаев. Это же тогда и не социализация получится.
Слушай, давай будем честны, все зависит от возраста. Если ребенку 3, это один у меня будет ответ. Если ребенку 15, у меня другой будет ответ. От какого возраста мы исходим? Потому что я тебе могу привести пример. Меня очень приятно поразило в свое время. Точнее, тогда мне это было не совсем понятно, сейчас я вспоминаю, мне очень тепло от этого. Я потому что 2 года жила в Италии, сейчас, собственно, мы идем к миграции, и там в этом смысле детям разрешают быть. И я никогда не забуду, я первый год жила в семье, а потом училась в магистратуре. И вот когда я жила в итальянской семье, никогда не забуду, как моя итальянская мама младшему ребенку, ему в тот момент было там 3-4 года, посреди торгового центра просто он разревелся, она остановилась и помогла ему успокоиться. Не гасила, как ты говоришь. Ничего не делала, потому что у ребенка еще мозг в процессе формирования. Он не может взаимодействовать со своими чувствами так, как это может взрослый. Поэтому это именно нам нужно помогать им проживать, ни в коем случае не гасить и быть рядом, быть надежным и поддерживающим. Когда нужно утешать, когда нужно находить какие-то отрезвляющие слова, приводящие, знаешь, как-то в бодрости, в естество. Но так или иначе, давать этому пространству быть. У нас действительно почему-то забывается, что ребенок — это ребенок. И это нормально, что с ним может быть что-то не так, как со взрослым. Ему еще этому стоит обучиться, он в процессе этого. Поэтому если вы будете как-то обрубать эту историю, ну, копите сразу соразмерную подушку ребенку своему на психотерапевта. А легче будьте, пожалуйста, родителем, который умеет видеть, сочувствовать, сопереживать и в широком смысле этого слова любить.
То есть вот эта история, когда до этого он просто капризничает, это то, в чем надо разбираться.
А почему он капризничает? Вот здесь вот этот вопрос, который не помешает как-то вселить в себя и взрослым относительно себя, и взрослым относительно детей. А я почему сейчас так чувствую? Вот это вот одна из веток эмоционального интеллекта. А что, почему ему? Может, ему грустно? Может быть, там, я не знаю, он какую-то досаду испытывает? Что с ним? В чем причина его каприза? Ребенок в естестве удовлетворенный, которому хорошо, просто так капризничать не будет. И здесь очень важно взрастить здоровый интерес к эмоциональному состоянию. Но если ты не умеешь это делать относительно себя, и ты, ну что-то мне грустно, ну и фиг с ним, уберу в дальний ящик, то, конечно, на ребенка ты будешь злиться и думать, какой он неудобный, с ним надо что-то сделать.
Есть ли люди, у которых по тем или иным причинам эмоциональный интеллект развить невозможно? Ну, такие, знаешь, условные Шелдоны Купера из сериала «Теория большого взрыва». Или всегда есть варианты?
Слушай, мы сейчас с тобой говорим про пласт психологически здоровых людей без заболеваний психических.
Ну, я задал специально открытый вопрос, да, чтобы мы это...
Да, потому что если мы остаемся в пласте людей психологически здоровым и говорим про психотравмы, здесь можно. Я все-таки не специализируюсь, несмотря на то, что у меня есть повышение квалификации, дополнительное образование как клинического специалиста, я не иду в эту область. Мне кажется, что в рамках своей специализации очень важно чувствовать свои границы. Поэтому здесь с точки зрения диагнозов там уже работает и либо клинический психолог, либо психотерапевт, и в совокупности с психиатром. Поэтому если мы остаемся в такой, в границах моей профессиональной деятельности, то у живого человека, да, там, психологически здорового, это развить можно. Вопрос его желания. Нельзя развить силой. Знаешь как, мы же не работаем, потому что родственники привели. Все равно мы работаем по добровольному какому-то желанию.
Вот а если вот, не знаю, жена мужа привела, или муж жену?
Я не
У нас проблема,
с такими
знаете ли, вот в семье. Давайте разбираться.
Нет, если она его на личную терапию привела, что значит привела? А на семейную, если все-таки он пришел, мы все-таки ищем пласт его ответственности, его заинтересованности, чувств, которые помогли ему оказаться в этом месте, в этом. И это уже вот начало нашей большой работы. Потому что в личную терапию, ну, как бы, мне кажется, привести физически невозможно.
Конечно, безусловно.
А если все-таки человек оказался в семейной терапии, даже если жена как-то была таким мотиватором, то тогда мы разбираемся, а что было с его желанием, какие чувства его все-таки привели и что послужило финальным, да. Она же его не на руках притащила в кабинет, правильно? Он как-то своими ногами дошел.
Да. Вот. Но там еще, знаешь, разные способы есть. Можно же сказать так, или разводимся, или... Это тоже интересный рычаг, потому что человек все равно же пришел, значит, стало быть, у него еще есть какой-то, извините, тавтологию, интерес в том, чтобы оставаться в этом браке, что-то их связывает. Но это ладно, да, это мы с тобой здесь... уже сейчас пошли в глубины нашего профессионального интереса.
Знаешь, очень приятно как-то встретиться с коллегой, который соразмерно вовлечен и любит свою работу. Мне кажется, поэтому и наша такая, скажем так, прелюдия с точки зрения общения сложилась, да, и поэтому этот выпуск таким случается. Поэтому
да, спасибо, дорогая, мне тоже очень приятно, да. Простите, что вы слушали наш милый разговор, мы его вырезать не будем. Ну, то есть, подводя итог вот этому вопросу, всегда есть варианты развития эмоционального интеллекта.
Да. Пока ты живой... Пока ты что-то чувствуешь, пока есть какой-то хоть маленький клочок живой твоей души, да, можно развить чувствительность. Понимаешь, если уж ты вот затронул там про сломанную ногу, да, может быть, в гипсе у нее чувствительность как-то уменьшается, да, или, но все равно она там, даже там она чешется, и что-то с ней происходит, и она просит внимания. Но оставшаяся-то часть тела у тебя живая, ты, не знаю, шебуршишь пальцами, у тебя щекотно, ты прикасаешься к себе, тебе там трепетно. Вот я через тело пытаюсь эту метафору сейчас как-то перевести с точки зрения внутреннего состояния. Да, пожалуйста, смотрите внутрь, замечайте свои переживания, замечайте, что, не знаю, какая у вас реакция идет на, не знаю, музыку, которую вы слушаете, фильмы, которые вы смотрите, кому вы сопереживаете, какие эмоции у героев вы замечаете. Попробуйте через этот инструментарий, который доступен каждому из нас, позамечать, какие чувства есть у героев, да, и как вообще передают их актеры. Позамечайте, не знаю, какие ощущения у вас, не знаю, небо вызывает, на которое вы там посмотрите, цветы окружающие. Даже вот этот простой фокус соприкосновения с реальностью уже будет наполнять вас. А потом с вот такой нарощенной базой не страшно будет смотреть не только на приятные почки набухающиеся, но и на сложные, мини-лицеприятные какие-то обстоятельства в своей жизни, чтобы потом с ними встретиться и как-то это реорганизовать.
Спасибо большое, Лен, что ты пришла, что столько всего классного и интересного рассказала. Было действительно очень приятно, и я надеюсь, что полезно нашим дорогим слушателям. Спасибо, что нас слушали. И еще раз, Лен, спасибо.
И тебе большое спасибо. Правда, очень как-то душевно и едино сложилось. Мне хочется спасибо тебе отдельно сказать за тему, которую мы с тобой выбрали, потому что и мне тоже кажется, что она важная.
Да. Пока-пока.
До новых встреч.